Власть. Они зовут нас в будущее. Они хотят наши голоса. Хоть узнаем, что выбираем. Делим власть.
Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва». Сегодня вторник, 1 марта, время 12:05, и это программа «Власть». Каждую неделю в нашей новой студии в гостинице «Националь» мы говорим с депутатами Государственной Думы о самых важных для страны темах, о новых законопроектах и итогах работы парламента за 5 лет. Меня зовут Олег Беркович, сегодня у нас в гостях депутат Госдумы от фракции КПРФ, член Комитета по информационной политике Александр Ющенко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте, слушатели.
Давайте сразу к, наверное, одной из самых главных для вас сейчас тем, это законопроект, который окрестили не иначе, как законопроект «Убийца» Яндекс.Новостей и других новостных агрегаторов. И я хотел бы попросить вас в ближайшие 2 минуты рассказать, в чем суть этого законопроекта и зачем вы вообще все это делаете.
Ну, нас любят разные формулировки, такие типа «убийцы», чтобы привлечь. На самом деле ничего такого не происходит. Эта идея такая родилась еще достаточно, когда мы обсуждали закон о средствах массовой информации. Он был достаточно дискуссионный закон. И мы, как бы наш комитет вообще отличается тем, что мы проводим консультации с экспертным сообществом, принимаем те или иные доводы за и против, и как бы формулируем им в итоговой формулировке закона. Когда мы говорили о средствах массовой информации, вы помните тогда, когда вносились как раз о изменениях, что в учредительных документах средств массовой информации должны быть выполнены требования, что не больше 20% иностранного капитала, вызваны теми или иными предположениями. Этот закон обсудили, тем не менее, он был дискуссионный, и средства массовой информации продолжают работать, приводят свои документы, и никто не ушел с рынка средств массовой информации. И вот тогда как раз обсуждали, в том числе, а что такое вот распространители и сайты, которые распространяют информацию под тем или иным углом и ранжируют их так, как им считает, как они считают нужным, или как ранжирует их робот. И, но тем не менее, потребитель сегодня более 60% потребителей берут средства массовой информации, так называемых вот этих вот новостных сайтов. Мы их назвали этим. Тогда это тоже было на обсуждении, потому что они не подходили под средства массовой информации, но с другой стороны несли очень большую смысловую нагрузку в распространении новостей. Поэтому была принята такая вот идея, такая законопроект, который мы внесли. Мы назвали это такие новостные сайты агрегаторами. И написали на них определенные правила игры, которые, ну, на мой взгляд, отвечают моральным и этическим принципам распространения информации, не более.
Спасибо. Пока ничего не понятно про, про главные инновации.
А, этого. Хорошо, нет.
Но я сейчас с дополнительными вопросами, я сейчас все задам. Еще хотел бы для наших слушателей сделать небольшое объявление. Наш смс-портал +7 925 48 94 8 и твиттер говорит МСК. Смотрите, вы говорите, да, что вы вводите понятие новостного агрегатора,
да,
в правовое поле. При этом вы накладываете...
Причем он не является средством массовой информации.
Да-да-да, он не подчиняется закону о СМИ.
Да.
При этом вы в законопроекте своем пишете, да, что нельзя допускать использование новостного агрегатора для разглашения сведений, составляющих гостайну, например.
Да.
Вот как новостной агрегатор может определить, что является гостайной, а что нет? Они же не в курсе.
Нет, ну вообще в любом случае как бы новостной агрегатор или средство массовой информации черпает свои, берет свою информацию, ссылаясь на тот или иной источник. Либо это уважаемое информационное агентство, либо это уважаемые источники, средства массовой информации, на которые как бы ссылается. В таких случаях это очень редкие случаи, когда вот распространяется информация, не соответствует действительности. Но, к сожалению, они такие бывают. Я вам приведу пример, когда в свое время на таком новостном агрегаторе, не буду говорить, в течение дня висела топовая новость, которая формировала, собственно, сознание и повестку потребителя, что Госдума, почти дословно говорю, Госдума разрешила спецподразделениям стрелять в женщин и детей на массовых мероприятиях. Вот такой формулировкой это висело. И такая повестка была распространена
это
в обществе.
Это заголовок отдельного СМИ.
Это прям было так.
Я знаю, как работает агрегатор. Это робот, который формирует сюжет.
А вы знаете, как работает, формируется общественное сознание с помощью новостей? Новость, то есть любая информация, как может быть созидательная, так и разрушительная. Если робот формулирует или формирует ранжирование и преподносит информацию, то любой робот с помощью высоких технологий может зарядить как угодно. Поэтому тут вот, знаете, сейчас не будем углубляться в какие-то детали, тонкости технологических
экспертов. Просто для того, чтобы соответствовать вашему законопроекту, тому же самому Яндексу нужно проверять 100 тысяч сообщений в день. Ну, а у них там, да, 7 тысяч источников, 100 тысяч сообщений.
Для того, чтобы
проверить 100 тысяч сообщений в день, вам необходимо 140 человек примерно. Потому что каждый, одно сообщение читает человек в 2 минуты. Это 140 человек, работающие в 3 смены. То есть там 420 сотрудников.
Утрируете. Вы сейчас, мы немного уходим в технологические цепочку.
А это важно. Ваш законопроект, он регулирует информационное поле.
Он регулирует определенные правила игры.
Для новостного агрегатора. Для новостного агрегатора. Нужно будет соответствовать.
Конечно.
Чтобы ему соответствовать, нужно нанять 420 человек.
Вы же не читаете, как потребитель, 100 тысяч новостей, да, вы берете там, у вас берет в топ новостей топ-10, топ-5, топ-20, допустим.
Но у вас не написано, что нужно модерировать только главную страницу. Что новостной агрегатор в своей выдаче не должен там
Но потребитель, любой уполномоченный орган, который так или иначе будет взаимодействовать с новостным агрегатором, он так или иначе будет черпать новость, не соответствующую действительности, из топа, правильно? То есть это все равно как минимум нести необходимую ответственность за то, что мы предполагаем конечному потребителю, а не то, что вы там обрабатывает ваш робот, и который выдает в конечный
топ. Просто из законопроекта этого не следует.
Еще раз говорю, законопроект – это идея, это инициатива, которая дает основу, которую мы готовы обсуждать. Если мы более
вы
того, говорите, я сейчас скажу очень важную...
Вы общались с экспертами,
Секундочку. Я скажу очень важную вещь. Вот когда внесли этот законопроект, было достаточно большое обсуждение уже в СМИ. После этого мы на комитете его обсуждали. На комитете мы распространили этот закон уже в рассылку и приняли решение 17 марта в расширенном составе круглого стола с расширенными представителями-экспертами, в том числе Яндекса, в том числе Mail, в том числе Рамблера, которые будут обсуждать это. И мы там как раз технические вопросы эти будем обсуждать. Я вам приведу маленький пример, когда мы вносили законопроект, тоже достаточно резонансный, когда когда средства массовой информации получают гранты, должны об этом информировать Роскомнадзор. Поэтому и тоже был резонанс, и мы приняли решение, мы пошли навстречу агентствам, которые действительно не могут физически сказать, кто там. То есть в итоговой формулировка законопроекта была достаточно приемлемая для всего экспертного сообщества и профессионалов. Поэтому я здесь тоже думаю, мы заинтересованы. Там написано, это наши российские компании, они платят нам налоги, на территорию Российской Федерации. Никто не собирается, в первую очередь, очень важный вопрос, никто не собирается это ни в коем случае не закрывать средства массовой информации.
Они сами закроют.
Не закрывают.
Просто найдут, чисто экономически это не потянуть. Для Яндекса это дополнительная нагрузка, где-то 240 миллионов рублей.
Этот законопроект затрагивает максимум 20-25 компаний, крупных компаний.
Они большие. Это
крупнейших
касается Яндекса,
компаний.
Касается Гугла.
Это Google, смотрите, Яндекс, Рамблер, Mail.
По вашему законопроекту сейчас Google вообще должен уйти с этого рынка, потому что нельзя...
Компания с многомиллиардными оборотами.
Иностранным лицам владеть.
С многомиллиардными оборотами. Могут себе позволить найти технологическое решение, так или иначе соответствовать этому законопроекту. Тут ничего не написано. Что-то сверхъестественного. 100 тысяч, не нужно там нести ответственность за 100 тысяч новостей. Да, несите ответственность за то, что вы распространяете. То, что люди тиражируют, и то, что происходит.
Так они же дальше, все технологически распространяют.
Дальше мы еще, сейчас, секундочку, вы перебиваете. И дальше есть вот на таких же компаниях, как крупнейшие компании. Twitter, Facebook уже в Европе и в Америке уже тестируются некие новостные санты, такие же приложения к Facebook, которые будут вам преподносить те новости, которые они считают нужными. Понимаете? А это уже достаточно уже формирование новостной повестки, это все-таки формирование общественного мнения.
Ну, не совсем так.
Поверьте, не совсем так.
Приложение Facebook по новостям работает все-таки на основе алгоритмов, связанных с вашими друзьями. Они формируют ленту, делающую...
Сейчас у нас этого еще нет. У вас откроется такой же приложение, как мессенджеры, будет такой же новостной агрегатор, который будет представлять новость. И очень много. На самом деле, очень много таких сайтов, таких приложений. Они просто не очень популярны, известны и не допускают миллион посетителей в сутки. Поэтому они не являются по этому закону агрегаторами.
У нас два главных игрока. Яндекс и Google в плане агрегации. Но еще Рамблер.
Рамблер, Mail, там, собственно, порядка 25 примерно крупнейших компаний.
В первую очередь, это те, у кого больше миллиона.
Что такое, для чего делают новости? Новости делают не для того, чтобы появиться таким, знаете, на новостном рынке каким-то крупным игроком.
Давайте
для того, чтобы привлечь,
про, для того, чтобы привлечь рекламу. Для чего делают новости? Мы говорим про конкретную историю с новостными агрегатами.
Мы говорим
про конкретные формулировки. Объясните мне, пожалуйста, вот мне что. Почему такой сырой законопроект? Если вы говорите, мы будем обсуждать
идея
с экспертами, с Яндексом, Гуглом и так далее.
Как формируется законопроект? Его вносится, его обсуждается, потом принимается в первом чтении, который просто берется за основу. Дальше во втором чтении все основные изменения и поправки идут ко второму чтению. И уже третье чтение берет, уже ставит точку и дальше отправляет. То же самое. Сейчас это первое чтение. Где-то, может быть, он не заработал. Поверьте, я небольшой технарь и специалист. Вот в этом я даю идею, мы даем идею, которую мы будем дорабатывать и доводить ее до ума вместе с экспертным сообществом, в том числе и вместе с Яндексом. Мы многие законопроекты принимаем с участием таких крупнейших компаний, как Яндекс и Mail. Это я вас уверяю. И они не скажут, что мы с комитетом не работаем. Председатель комитета
сказал. Работаем и слышим, это разные вещи.
Работаем и слышим. И вот это на примере, я вам сказал, на примере средств массовой информации, на примере предыдущего резонансного закона.
Когда рынок фактически сломали
просто,
через
понимаете,
колено,
у вас сейчас такой
и
момент, у вас
заставили всех
определенно заточенная тема, что вот, дескать, все, закон убийцы, давайте из этого исходить.
Я хочу услышать, почему это не убийца. Просто сейчас
потому
из
что
текста,
не убийца.
Просто сейчас из текста законопроекта следует, что он убийца. Поэтому я
смотрите,
с вами так
нет,
и разговариваю.
Убийцы смотрите. Вы просто сделали, вот мы назвали это агрегаторы, а вы назвали это закон убийцы. Понимаете? И
хорошо,
дальше
я буду
запускаете, а дальше через агрегаторы запускается вот эта формулировка убийцы, и дальше распространяется по всем, и дальше, кроме как убийцы, никто не называет. И как с этим законом, как с этим,
потому что такое
с этой
восприятие,
повесткой
жить? Ну, простите, вы сами да. в этом виноваты. Такое
мы вообще ни в чем не виноваты.
Ну, конечно.
Такое восприятие,
оно происходит исключительно из-за текста вашего законопроекта, из-за сырого, потому что сразу выходят игроки, да, Яндекс,
никуда не
Google,
выходят.
Нет, не с рынка, они сразу выходят в публичное поле
да.
и говорят, вот смотрите, у вас в тексте раз, два, три, пять, понимаете,
ну,
мы
скажите,
не можем
вот,
с этим жить.
Вот вы отталкиваетесь от чего? От того, что Яндекс сказал, что да, нам будет сложно, да, мы
я там Google. Я отталкиваюсь от того, что я прочитал законопроект.
Да, а вы посмотрите,
и, нет, того, что...
и вы уже говорите за Яндекс. А я, например, читал, что Рамблер принимает определенные решения и готов выполнить эти условия. Просто есть определенные детали, которые готовы обсудить. Mail готов это обсудить. Почему вы отталкиваетесь только от Google? Google еще ничего не заявил, а вы за него уже говорите.
Я вообще не про Google.
Нет, Яндекс тоже ничего не заявил. Они сказали, что для них это будет...
Нет,
они сказали, что у нас есть сложности, и нам будет сложно это выполнить.
Конкретно Яндекс сказал, нам будет это сложно это выполнить. Так. Если закон в таком виде будет принят, то Яндекс новости уйдут с рынка, будут уничтожены. Смотрите, чисто с политической точки
смотрите,
зрения.
Смотрите, даже вот я не знаю, вот не понимая всех тонкостей вот, технологической цепочки, я могу сказать, что в принципе, даже уже как Рамблер заявил, они готовы зарегистрировать юридическую фирму как Рамблер или Яндекс новости, ее зарегистрировать на территории России, не больше, чем 20% иностранного капитала. Работайте вперед. Что такое новости? Новости это привлечение пользователей.
С этим как раз не проблема.
Новости это привлечение пользователей.
С этой юридической частью не проблема. Проблема же в другом. Проблема в том, как соответствовать в будущем. Да?
Как приходите, вот я вас приглашаю с большим 17 числа на наш комитет. Поверьте, вам будут дано слово, вы скажете все свои сомнения.
Хорошо.
И мы будем конструктивно обсуждать
отлично,
наше решение.
Отлично, потому что здесь
да.
вопрос не к организационной части. Она простая. Ну, то есть 20% – да не проблема.
Да.
Это ввести в страну там, капитал – это хорошо. Окей. Проблема не в этом. Проблема в том, как отвечать за свой контент. Вот то, что вы сейчас говорите, то, что нужно контролировать топ. Это угу. совершенно другое. Это можно прописать в законопроекте. И это редакционная работа не самая сложная. Потому что когда вы говорите, что давайте контролировать все, а в законопроекте сейчас так, то это как раз требует посадить 420 человек для того, чтобы просто анализировать весь поток.
420 человек. Мы с вами сейчас рассуждаем как бы ни о чем. Понимаете, 420 или 42 человека, или 24 человека.
Я вам дам конкретную математику. Один человек читает сообщение, ну, в среднем медиа-аналитик читает сообщение примерно за 2 минуты. Ну, вот посчитайте, сколько нужно человек для того, чтобы обработать 100 тысяч сообщений в сутки, работая в 3 смены. В 3
смотрите,
смены...
радио «Говорит Москва» обрабатывает какое количество новостей? Выдает их огромное количество новостей для пользователей. Больше, чем топ новостей в агрегатор. Гораздо больше.
Ну, топ это... и весь поток... Просто... то формируется.
Не надо за поток. Давайте это обсудим. Не надо за поток отвечать. Вы отвечаете за то, что вы распространяете в топе, который мы, как пользователи, пользуемся. Вот элементарные примеры, которые вот сейчас даже вот этот трагический случай, который вчера, его же можно представить так, что вы завтра будете воевать со всем мусульманским миром, понимаете? Если уже вот и в такой повестке, если сформировать повестку, которая будет разрушительной, мы завтра будет полстраны будут взрываться и убиваться.
Вот очень
понимаете?
Хорошо, что вы про это сказали.
Это я просто говорю, любая повестка, она должна нести моральную, этическую ответственность, потому что нельзя жить постоянно в таком утопическом мире, в котором постоянно стреляют, убивают, насилуют, и так невозможно, понимаете?
Но вы согласитесь со мной, что граждане нашей страны должны знать новости.
Должны знать. Узнают в любом случае. Выводить это в центр новостей.
Вчерашнюю московскую трагедию фактически замолчали.
И правильно сделали. Каналы. Никто ничего не замолчал, никто ничего не говорил. Все об этом знали в интернете. Сегодня в основном контент берут из интернета. Через соцсети все это знают.
Это не так.
Это нужно дать правовую оценку.
Большинство населения нашей страны получает информацию по телевизору. Это Гэллоп. Дает нам такие опросы.
Большинство
получает из телевизора.
Да.
И мы имеем дело фактически с таким сговором, с целью сокрытия общественно значимой информации.
Значит, смотрите, я вот здесь разделю.
Да,
разделю
этот момент. Я просто закончу. Да? При этом наши же каналы нон-стоп показывали Кёльн и вот эту историю с мигрантами, которые насиловали там женщин. Просто нон-стоп. Про нашу историю, которая вопиющая, чудовищная, просто катастрофически страшная.
Выходящая за грань понимания.
Как ваша партия вообще отреагирует на то, что эту историю фактически замалчивают?
Наша партия давно говорила, и мы давно говорили, что работа нынешних средств массовой информации, особенно Первого канала, не входит ни в какие рамки. Формирует, нас отвлекают совершенно от реальных событий, которые происходят сегодня в стране. Нас отвлекают от экономического кризиса, который происходит сегодня повсеместно. Нас отвлекают от реальной трагедии в этом самом, в шахте в Иркуте, которую никто ничего не сказал, почему, где и как, но почему-то закрыли тему, что закрыли поиски, которые уже, может быть, там еще есть живые. Никто это, но при этом дают определенную поиск. Да, это есть, перегибы есть, но что касается вот этой вчерашней трагедии, я абсолютно согласен. Ее ни в коем случае нельзя выносить на основные ленты новостных каналов, таких как итоговых новостей, итоговых дня. Да, об этом надо говорить, это надо обсуждать, это надо предрекать.
Должна это знать.
Страна это должна знать, она это узнает, но она не должна знать из новостной повестки основной, которая приходит. То, что я просто не видел вчера новостные каналы, не смотрел
они
вчера.
Не показали. Сегодня
но
РБК
об этом,
материал,
об этом все узнали, об этом
поток.
Все. Ну, об этом я знаю, что показал РЕН-ТВ, показал.
Думаю, что это 12:30
вот такое. Такая тяжелая новость, она должна для обсуждения в такой программе, как, я не знаю, «Человек и закон», наверное. Где должна быть некая аналитика. Потому что просто, понимаете, и очень тонкий момент. Если мы пойдем по такому пути, когда завтра будут... Очень много людей работают сегодня в семьях работают, представители там из стран СНГ, они действительно члены семьи, как сейчас на них будут смотреть? То есть это такой момент, который здесь нельзя спекулировать, здесь надо подойти очень грамотно и взвешенно, чтобы сделать нормальную аналитику и показать, как это происходит, почему это произошло.
Вы будете добиваться введения визового режима со странами Средней Азии?
Работает трудовая виза, ее просто работа федеральных органов, которые смотрят за это, должны более внимательно смотреть, потому что, например, эта женщина, я так понимаю, не имела патент, она, точнее, имела патент, но, по-моему, не имела разрешения на работу, то есть это, опять же таки, упущение Федеральной миграционной службы, и таких, на самом деле, трудовые визы, они должны быть. Это они должны быть и они должны работать.
То есть въезд свободный, но получи трудовую визу. То есть
у нас есть экономические взаимоотношения со странами СНГ, которые действительно входят в Евразийский Союз. Это одно. Страны, которые не входят в Евразийский Союз, тогда надо это обсуждать.
Узбекистан, Таджикистан.
Это тема для обсуждения. Может быть даже... Ну, я еще раз говорю, этот вопиющий случай, который не вкладывается ни в какие рамки понимания, он не должен быть основой для каких-то там кардинальных решений.
То есть визы со Средней Азии не нужны?
Я думаю, что это мы имеем случай с ненормальным человеком, который сегодня упразднили все практически лечебные заведения, которые занимаются психически неуравновешенными людьми. Сейчас весна начинается, сейчас у людей начинается массовый психоз, может быть. И здесь вот мы имеем, вот здесь, конечно, случай совершенно непонимающий, заходит за грань понимания. Вот я не могу объяснить это вот сейчас, вот то, что я прочитал вчера в новостной ленте, я не могу это объяснить логикой поведения. Вообще даже с точки зрения террориста я не могу это объяснить.
Вы планируете законопроект, который бы лицензировал деятельность няни или вводил бы какие-то более
жесткие тесты? Я лично про нет не планирую, но я думаю, что это, еще раз говорю, это вопрос, который надо взвесить грамотно, и из этого не надо сделать скоропалительных выводов, и не нужно, чтобы сейчас разрывать топор войны, который сейчас начнется во всей Москве. Сегодня Москву наводнили все приезжие, которые сегодня, огромное количество приезжих, огромное количество мигрантов. Тут надо эту проблему решать в комплексе, в том числе, и решать ее более кардинально, чем просто введением виз.
Выдворять?
Нет, не выдворять, решать этот вопрос
кардинально. То есть нарушил закон?
Нарушил закон, депортация. Да, конечно, да. Нарушил закон, да. И, естественно, надо это принимать определенный вот, численный состав. То есть у нас действительно перенаселение вот таких миграционных моментов.
Еще хотел бы ненадолго вернуться к теме агрегатора. С политической точки зрения я хотел бы рассмотреть ваш законопроект. Да, ваша партия претендует на протестный электорат. И на часть протестного электората. И получается, что когда вы запускаете подобные законопроекты, которые вызывают в первую очередь среди средств массовой информации, да, вызывают негативную реакцию, и через эту негативную призму на вас смотрит этот самый протестный электорат. Получается, что вы рубите сами сук, на котором сидите.
Вот давайте так, мы немножко разделим этот момент. Значит, я представляю Компартию Российской Федерации, которая сформулировала свою программу из 10 пунктов вывода страны из кризиса. Эти 10 пунктов есть, они опубликованы. Это в первую очередь национализация минеральной сырьевой базы, это полностью обеспечение экономической безопасности. И эти наши принципы, наши программы, она переезжает интерес введение прогрессивного налога для олигархов. Она тоже пересекает интересы олигархов, и вот олигархи совершенно не удовлетворены нашей программой. Удовлетворены простые граждане, простые труженики, врачи, учителя и врачи. То же самое я здесь представляю от Компартии и представляю как представитель комитета по информационной политике, который я считаю, что информационное поле тоже должно быть, это тоже должно быть урегулировано. Оно не должно быть спекулятивным, оно не должно быть разрушительным, оно не должно быть не соответствовать морально-этическим правилам. В том числе, и если это вразрез, например, двум-трем крупнейшим компаниям, то они, имея многомиллиардные обороты, вполне возможно могут подвести свою работу в рамках законодательства. Это, поверьте, не интересует никого, простых врачей, учителей и тружеников, которые не получают свои зарплаты, с которых берут капитальный ремонт, с которых берут повышенные требования ЖКХ, которые ввели акцизы на бензин, где будут повышаться.
Вы говорите, дорогие врачи, учителя и другие тружники.
Вы давайте, не утрируйте.
Давайте введем цензуру, говорите.
Нет, цензуру мы не вводим. Хотя, поверьте, мое мнение, вот сегодняшнее телевидение уже доработало за то, что необходима элементарная моральная цензура. Наверное, нужна. Но этот закон не вводит ни цензуру, ни ограничение свободы слова, ни все то, с чего либеральные СМИ сегодня так легко великолепно спекулирует.
Нужна цензура. То есть, ну окей, моральная цензура.
Вы считаете, как вы считаете нужным? Я сказал, как я считаю нужным.
Я услышал, спасибо.
Пожалуйста.
Вы сказали про национализацию. Да,
да, мы сказали,
бизнес,
это вот, основная
Воркута, требует, да. Шахта в Воркуте. Да, бизнес показал себя безответственным
в этой
ситуации.
Абсолютно.
И вы выступаете за национализацию, в том числе и таких предприятий.
Мы выступаем за национализацию минерально-сырьевой базы и стратегических предприятий, таких как железная дорога, энергосети, стратегические объекты, шахты и так далее. Крупнейшие. Естественно, в том числе. Вот сегодня показал, если мы посмотрим, помните историю Спикалева, помните историю, и таких масса. Собственнику становится невыгодно то или иное, он не в условиях кризиса не готов платить зарплату, не готов готов тратиться на безопасность. И таким у нас в огромной стране невозможно без регулирования государства. Если мы в свое время еще...
Количество чиновников, регулирующих все подряд, выросло за последние 15 лет в 3 раза.
Количество чиновников регулирует карман олигархов и исключительные интересы своих представителей. Кому распределяют подряды, кому определяют, отдают шахты, кому распределяют земли. Земли не работают сегодня. Сегодня земли нужно вернуть в нормальное пользование и восстанавливать сельское хозяйство. Это основные темы.
Последний вопрос на сегодня.
Если вы мне дадите еще 30 минут, я вам прекрасно расскажу нашу программу, и вы согласитесь.
По вашей программе мы обязательно поговорим ближе к выборам.
Да не ближе, они уже идут.
Я имею в виду ближе непосредственно к самому дню голосования. Вот последнее. В Екатеринбурге был открыт Ельцин-центр. Вот идея Сталин-центра в Москве. Как КПРФ и вы относитесь к этой истории? Она звучала в интернете. Что вы думаете? Сталин-центр в Москве?
Абсолютно нормально. Во-первых, возведение Ельцин-центра и сейчас презентация книги Горбачева – это такое, знаете, пренебрежение к людям, которые погибли от вот этого преступного фашистского либерального режима, который был проведен
при пьяном Ельцине. При Сталине никто не погиб.
Если вы, поверьте, вот сейчас осталось 2 минуты, вы сейчас вот кинули, сбросили вот этот вот месседж такой, да, и на этом сейчас закончите. Сталин не для вот обсуждения. Сталин сделал... великую индустриализацию, которая помогла нам разбить в прах и пух фашистскую Германию. В первую очередь, давайте вот так. Если уже так, 80 тысяч заводов он построил за 10 лет. У нас с 90-го года 80 тысяч заводов уничтожено. Если мы будем так говорить, давайте посмотрим, что сделал Сталин и что сделал Ельцин.
Давайте про Сталина сделаем отдельную передачу. И все-таки не забудьте, пожалуйста, про те миллионы людей, которые из-за него погибли. Это была программа «Власть».
Вернуть свою шпильку обязательно.
Не мог, нет.
Не миллионы, а 600 тысяч. По 600 тысяч действительно трагические случаи,
говорите,
которые было определено на...
Мы выходим из эфира. Да, время закончилось. У нас был депутат Государственной Думы Александр Ющенко.
Свою шпильку, да, и при этом как бы...
Встретимся через неделю во вторник. Это была программа «Власть». Все, новости, до свидания.